В Отчмо дни. Общение Святого Духа. Часть 2. Излияние Святого Духа. Примечание. 9 сообщений, составляющих эту часть, были переданы автором на китайском языке либо в Чуэнчоу, либо в Шанхае, в Китае, между 1935 и 1942 годами, как будет более конкретно указано в начале каждого сообщения. Содержание этих 9 последующих посланий было взято из обширных заметок, сделанных на китайском языке теми, кто присутствовал на соответствующих встречах. И теперь это переведено на английский, переводчик. Глава 3. Объясненное излияние Святого Духа. Примечание к посланию, произнесенному в Чуэнчоу, провинция Фукиен, 18 ноября 1935 года. Что касается излияния Святого Духа, то это тема, которую нелегко объяснить. Поскольку мы ограничены во времени, сегодня мы можем поделиться лишь немногим. Однако это не означает, что в Библии на эту тему есть только это. Мы можем только просмотреть материал. Мы не можем провести углубленное исследование. Тем не менее, давайте с одной стороны изучать как можно больше, а с другой много молиться. Пусть Бог даст нам больше света. Излияние Святого Духа против излияния злого Духа. Что касается внешнего проявления излияния Святого Духа, то многие задаются вопросом о некоторых ненормальных или необычных явлениях. В Библии действительно упоминаются такие явления. За последние 8 или 9 лет, изучая этот предмет, я обнаружил, что эти проявления действительно есть в Библии. Тем не менее, аномальные или необычные явления сами по себе не обязательно доказывают подлинность излияния Святого Духа. Библейское доказательство содержится в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, стихи с 1 по 3. В первом стихе говорится о духовных дарах. Однако мы обнаруживаем, что английское слово «дары» выделено в тексте курсивом, что указывает на то, что этого слова нет в греческом оригинале. Итак, Павел говорит здесь не о духовных дарах. Греческое слово «пневматикос» здесь эквивалентно одухотворенности или духовному вдохновению. Говет, Пембер, Пентон и другие библеисты переводят это как «быть вдохновленным». То есть дух, о котором идет речь, нисходит на человека, вызывая таким образом странное движение или проявление. В стихе 2 «введенный» первоначально относится к существу, вдохновленному злым духом. И, следовательно, в оригинале эта фраза не указывает на то, что кого-то ведут в соответствии с общепринятым пониманием. Скорее, она имеет отношение к сверхъестественным вещам. Павел хочет, чтобы верующие в Коринфе знали о духовном вдохновении. В нашем сегодняшнем кратком исследовании мы увидим разницу между излиянием Святого Духа и излиянием злого духа. Павел не рассказывал нам здесь о внешних проявлениях этих двух излияний. Он, конечно, знает, но не объясняет. Однако, несмотря на его упущения, мы все равно должны обратить на них внимание. Внешне эти два излияния довольно трудно различить, но внутренние различия велики. Эти два излияния различаются по речи. Главное различие между излиянием Святого Духа и излиянием злого духа лежит в области речи, а не в движениях тела, позе и так далее. Никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Получает ли человек излияние Святого Духа или нет, можно узнать по словам из его уст. Только те, кто вдохновлен Святым Духом, могут сказать, что Иисус есть Господь. Это не может быть сфальсифицировано. Если человек не вдохновлен Святым Духом, он не способен сказать «Иисус есть Господь». На того, кто не может этого сказать, определенно изливается злой дух. Когда дух нисходит на человека, мы можем использовать этот метод, чтобы исследовать и испытать этого духа. Тот, кто может сказать «Иисус есть Господь», имеет излияние Святого Духа. С другой стороны, на того, кто не может сказать «Иисус есть Господь», изливается злой дух. Когда человеку бросают такой вызов, и он уходит, то возникает сомнение в том, что на него был излит Святой Дух. Но если он может сказать: «Господи, я недостоин, это Твоя благодать», значит, он вдохновлен Святым Духом. И все же не сомневайтесь просто потому, что иногда случаются отклонения. Если вдохновение является обычным и регулярным, то это больше не вдохновение. Тот, кто вдохновлен Святым Духом, имеет на себе этот Дух. Следовательно, он должен чем-то отличаться от обычного. Святой Дух и злой Дух различаются по принципу действия. Мы также можем судить о разнице между излиянием Святого Духа и излиянием злого Духа по различным применяемым принципам работы. Для того, чтобы злой Дух излился на человека, необходимы два условия. Во-первых, должна быть пассивная воля. Человек с пассивной волей может легко уступить место злому духу. По этой причине христиане никогда не должны быть пассивными. Во-вторых, должен быть пустой ум. Умы многих праздны. Эти люди не желают упражнять свой собственный разум. Такие люди могут также быть легко обмануты злыми духами. Итак, излияние Святого Духа в принципе глубоко отличается от излияния злого духа. Основные различия заключаются в позициях, занимаемых человеческой волей и разумом. Люди, получающие излияние Святого Духа, обладают этими двумя характеристиками. Во-первых, их разум ясен, а во-вторых, их воля не пассивна. Они сами активны, не позволяя внешним силам воздействовать на них. Дух Святой всегда просит верующего активно проявлять свою волю к сотрудничеству с Ним. Насколько разительно отличается его действие от действия злого духа, который требует, чтобы воля человека была пассивной. Таким образом, мы можем судить, является ли это излиянием Святого Духа или же излиянием злого духа. Условия для поиска излияния Духа Святого. Первое. Без скрытых или нераскрытых грехов. Чтобы мы могли стремиться к излиянию Святого Духа, мы должны выполнить определенные условия. Прежде всего, у нас не должно быть никакого скрытого или нераскрытого греха перед Господом. Если человек, ищущий излияние Святого Духа, имеет в себе скрытый грех, то он открыт для обмана злыми духами. Это происходит потому, что он дает почву в своем сердце злому духу. Второе, с активной волей. Во-вторых, для того, чтобы Святой Дух сошел на нас, ему требуется активное желание нашей воли. Только тогда он придет. Не так обстоит дело со злым духом, который не нуждается в нашем активном желании, но придет, когда воля будет пассивной. Некоторые могут молиться: «Если это Святой Дух, то я утверждаю это. Если это злой дух, то я отвергаю это». Такая молитва все еще недостаточно позитивна по отношению к Святому Духу. Наше сотрудничество с Духом Святым таково: когда Святой Дух сойдет на нас, Он, вероятно, спросит нас тихим, негромким голосом внутри нас, насколько мы позволим Ему прийти. Мера нашего желания будет мера Его пришествия. Сила принятия решений принадлежит нам. Все, что этому противоречит, является пассивным, и, следовательно, является делом не Святого Духа, а злого Духа. Чтобы Святой Дух сошел на нас, мы сами должны выразить свое желание, и вот он приходит. Это не Святой Дух, действующий независимо. Если мы активно работаем, и Дух приходит на помощь. Дух Святой побуждает меня радоваться, потому что я сам начал радоваться. Затем Он дает мне силу радоваться. Это то, что я подразумеваю под сотрудничеством. Когда вы стремитесь к излиянию Духа, вам нужно попросить Господа покрыть вас своей драгоценной кровью. Вы вносите свой вклад, и Дух, безусловно, внесет свой вклад. Был брат, который крепко держал себя в руках. Он молился: «Святой Дух, если ты хочешь прийти, приходи». После того, как он молился в течение нескольких часов, Дух все еще не сошел на него. Такая его молитва не соответствовала условиям действия Святого Духа, и таким образом он не сошел на него. Чтобы Дух Святой работал, он требует сотрудничества нашей воли. В противном случае он не будет работать. Это похоже на верховую езду. Уздечка лошади находится в руке всадника. Когда уздечка ослаблена, лошадь прыгает вперед. Тем не менее, уздечка все еще находится в руке всадника. Этот же принцип действует и в отношении излияния Святого Духа. С одной стороны, мы должны дать ему волю. С другой стороны, нам все еще нужно сотрудничать с нашей волей, иначе мы потеряем всякий контроль. Почему изливается Святой Дух? Нам также нужно знать, почему мы должны иметь излияние Святого Духа. Петр, выступая перед собранием иудеев в Иерусалиме, сказал, как записано в Деяниях 2:33. «Итак, будучи вознесен одесную Бога и получив от Отца обетование Святого Духа, Он, то есть, воскресший и вознесшийся Господь, излил то, что вы видите и слышите». В 36 стихе Петр продолжил словами: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Поэтому в стихе 36 напрямую связано со стихом 33, в котором говорится о возвышении нашего Господа. Из-за возвышения Господа Дух Святой был излит точно так же, как это видели и слышали те евреи, которые слушали Петра в тот день Пятидесятницы. Другими словами, Дом Израилев должен знать, что излияние Святого Духа является свидетельством возвышения и победы Иисуса Назарянина. Если бы Господь не был столь возвышен, Дух, возможно, не был бы излит. Теперь, когда Бог помазал Иисуса из Назарета и провозгласил его Господом и Христом, нет никакой возможности не получить излияние Святого Духа. Мы получаем излияние Духа не для того, чтобы доказать нашу веру и победу, но чтобы доказать, что Иисус есть Господь и Христос. Хвала и благодарение Господу. Поскольку Его возвышение является фактом, излияние Святого Духа – это тоже факт. И наоборот. Если Господь не был превознесен, Святой Дух не может излиться. Наш Господь был распят и пролил свою драгоценную кровь во оставление грехов. Поэтому всем, кто в Него верит, будут прощены их грехи. Тем не менее, как же мы можем сказать, что Он был превознесен как Христос и Господь, и все же у нас нет излияния Святого Духа? Это невозможно. Итак, давайте смело заявим, что Господь вознесен на престол, и поэтому пусть Он нас наполнит. Нам нужно приближаться в полноте веры, веря в Господа и в то, что Он совершил. Глава 4. Условия для излияния Духа и важные моменты, на которые следует обратить внимание. Примечание к сообщению, произнесенному в Чинчоу, провинции Фукиен, 18 ноября 1935 года. Как мы уже говорили ранее, для того, чтобы получить излияние Святого Духа, должны быть выполнены определенные условия. Во-первых, в сердце не должно быть сознательно нераскрытого греха. Во-вторых, в духе должен быть голод. «Ибо я излью воды на жаждущие потоки на иссохшие». «И излию дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих» Исаия 44:3. И в-третьих, необходимы горячие молитвы. Все они единодушно пребывали в молитве Деяния 1:14. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе и исполнились все Духа Святого. Деяния 2 глава стихи 1-4. Они, услышав это, единодушно возвысили голос свой к Богу. И когда они помолились, поколебалось место, где они были собраны. И все они исполнились Святого Духа. Деяния 4 глава. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Святого Духа. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Деяния 8 глава. Вопросы, на которые следует обратить внимание при получении излияния Духа Святого. Получая излияние Святого Духа, человек вступает в контакт с вещами из духовной сферы. Раньше вещи в духовной сфере были для него довольно расплывчатыми и абстрактными. Однако теперь с излиянием Святого Духа человек начинает открываться духовному царству. И, следовательно, он начинает соприкасаться с вещами в этом царстве. У некоторых может быть вера, но они не желают открывать дверь. Их сопротивление удерживает их от прикосновения к вещам в духовной сфере. Искать излияние Святого Духа все равно, что открывать дверь в стене. После такого открытия будет постоянный контакт с вещами в духовной сфере. Это взгляд на дело с хорошей стороны. Но если смотреть на это с плохой стороны, то в том, чтобы подвергнуться воздействию духовной сферы, также есть и опасность. Это можно сравнить с открытием двери для друзей, а между тем могут проскочить и грабители. Тем не менее, не думайте о том, чтобы закрыть дверь навсегда просто потому, что в нее могут проникнуть грабители. Нет, с одной стороны, вы должны открыть дверь, но с другой стороны, вы должны быть бдительны. Испытывайте духов. Как вы наблюдаете и не позволяете злым существам, населяющим духовное царство, войти внутрь? Прежде всего, каждый раз, когда вы испытываете излияние Святого Духа, вы должны применять испытания. Вы не должны быть небрежны в этом вопросе. В первом послании к Коринфянам, 12 глава, 3 стих, и в первом послании Иоанна, 4 глава, 3 стих, упоминается способ испытания. Это ваша безопасность. Вы должны бросить вызов человеку, на которого изливается дух, спросив, пришел ли Христос во плоти, или спросив его, является ли Иисус Господом. Следите за тем, не отступит ли он. Если так, то это должно быть злой дух. Если он может сказать, что Иисус есть Господь, тогда это от Святого Духа. Вы не должны проверять это только 9 раз из 10. Вы должны проверять это каждый раз. В этом вопросе, я думаю, я выполнил свой долг. Теперь вам нужно идти перед Богом по этому прямому пути. Согласно принципам, изложенным в первом послании к Коринфянам в 14 главе. Проявление излияния Святого Духа часто бывает исключительным в первый раз. Кажется, что Бог снисходителен к вам, чтобы позволить вам получить большее. Первый опыт можно сравнить с прохождением через ворота, которые ведут в дом. После того, как вы переступите порог, ваша жизнь дома станет тихой и умиротворенной. Вам не нужно ни прыгать, ни шуметь, ни искать странных ощущений и переживаний. Отныне вы не будете следовать принципу, изложенному в Деяниях 2 главе. Скорее, вы будете следовать принципам, изложенным в первом послании к Коринфянам в 14 главе. Мы читаем там, что в собрании церкви излияние Святого Духа предназначено для созидания других, а не для самосозидания. Более того, духи пророков подвластны пророкам, стих 32. Нам нужно научиться контролировать свой дух. Если кто говорит на языке «двое» или «много трое», и то порознь, а один изъясняй, стих 27. Из Деяний 2 главы мы видим, что 120 человек говорили одновременно, ибо это было в первый раз. Однако отныне необходимо следовать принципам, изложенным в 1 Коринфянам 14 главе. Управляйте духом. Кому вы и я должны повиноваться, так это пребывающему в нас Святому Духу. Ибо пребывающий в нас Дух – это личность. И поскольку Он есть личность, мы должны подчиняться Ему. Но Дух, который изливается на нас, лишен индивидуальности и поэтому подвластен нам. Смотрите еще раз 1 Коринфянам 14:2. Мы можем позволить или не позволить ему остаться, и мы также можем регулировать его меру. Однако поскольку дух, который нисходит на нас, лишен индивидуальности, являясь вместо этого своего рода проявлением, мы должны быть осторожны, чтобы сохранять контроль над ситуацией. Ибо если мы не будем бдительны, сатана сможет принести подделку. Действительно, из-за того, что некоторые верующие неосторожно дали духу, который был на них, власть над ними, в результате возникли сбивающие с толку явления. Давайте четко осознаем, что хотя мы повинуемся Духу Святому, который обитает в нас, мы сами управляем духом, который нисходит на нас. Когда мы ищем излияние Святого Духа, будь то дома или в собрании, мы должны контролировать то, что изливается на нас. Упражнение после получения излияния. Что касается упражнения, которым человек должен заниматься после того, как испытал излияние Святого Духа, то есть два аспекта, которые следует учитывать. Первый аспект заключается в том, что лучше всего для вас немедленно использовать эту силу, помогая христианам и грешникам. Раньше у вас не было силы проповедовать Евангелие или назидать верующих. Однако сегодня вы должны использовать эту новоприобретенную силу для проповеди Евангелия или назидания святых. Если вы не воспользуетесь этой силой, вы будете подобны злому слуге, который зарыл свой единственный талант в землю. Получив силу Святого Духа, идите и проповедуйте Евангелие, и будьте победителем ради Евангелия. Причина, по которой верующие терпят неудачи в этой области, заключается в том, что некоторые из них относятся к переживанию излияния Святого Духа как к развлечению. Они ищут излияние Духа просто для того, чтобы поговорить на иных языках или от души посмеяться, а затем идут домой, не применяя силу, которой обладают. Излияние Святого Духа предназначено не для нашего развлечения, но является помощью, данной нам, чтобы нам жить и трудиться для Господа. Другой аспект, который следует учитывать, заключается в том, что излияние Святого Духа – это лучшее время для нас, чтобы просить Бога о Его дарах. Это время, когда мы должны просить Бога о благодати и дарах, в которых мы так нуждаемся. Воистину, нам позволительно быть более жадными в наших просьбах. И все же мы не должны хвастаться пережитым нами излиянием Святого Духа. Мы не должны хвалиться перед людьми. Вместо этого позвольте проявиться благодати и силе Божьей, чтобы Господь мог быть прославлен еще больше. Необходимо отметить, что для тех, кто не испытал победоносной жизни, это излияние Святого Духа мало на что повлияет. Оно исчезнет всего через несколько дней. Ситуацию такого рода можно сравнить с шиной, из которой выходит воздух, что вскоре делает велосипед неподвижным. Таково состояние тех, у кого нет опыта победоносной жизни, но кто впервые получает излияние Святого Духа. И если таков ваш опыт, вам следует попросить Духа излиться еще раз. Всякий раз, когда вы чувствуете холод, вам нужно снова искать излияние. Давать свидетельство после получения излияния. Необходимо отметить несколько моментов, связанных со свидетельством об излиянии Святого Духа. Прежде всего, когда кто-то спрашивает вас о вашем переживании излияния, вы не должны раскрывать подробности своего переживания. Когда вы даете свидетельство, вы должны излагать свои показания в соответствии со следующими принципами. Во-первых, не сообщайте подробностей. В книге «Деяния» записаны истории многих людей, получивших излияние Святого Духа. Были различные проявления, такие как говорение на языках, проповедь Евангелия с великой силой и так далее. Но нам нигде не рассказывается об этом опыте в деталях. Помимо нескольких описаний внешних свидетельств излияния Духа, в нем нет упоминания о подробном содержании. Путаница возникает из-за того, что истории об излиянии Святого Духа сопровождаются подробностями. Во-вторых, не переоценивайте свой опыт. Те, кто жаждет узнать об излиянии Святого Духа, часто очень любопытны. Им не поможет слушание истории об излиянии. С другой стороны, если вы рассказываете о своем собственном опыте, вам легко сделать свой собственный опыт стандартом. Однако на самом деле проявление излияния Святого Духа варьируется от человека к человеку. Поэтому вы не должны переоценивать свой собственный опыт. В-третьих, еще один момент, который следует здесь отметить, заключается в том, что в этом вопросе поиска излияния Святого Духа некоторые группы верующих делают акцент на слове «просить», тогда как мы бы сделали акцент на слове «верить». Мы верим, что Иисус из Назарета был вознесен на небеса и был соделан Богом одновременно как Господом, так и Христом. Он уже воссел на престоле и излил Святого Духа. Мы верим в эту реальность и принимаем ее как факт. Таким образом, излияние Духа является свидетельством возвышения, превознесения Господа Иисуса. Это не подтверждение того, что на нашу настойчивую молитву будет дан ответ. Излияние Духа Святого явно связано с возвеличиванием Господа Иисуса, а не с нашей молитвой или добрыми делами. Следовательно, мы должны превозносить Господа, а не самих себя. Воздавать славу Господу, а не самим себе. Хвалиться Господом, а не самими собою. Глава 5. Признаки и свидетельства получения излияния Духа. Примечание к сообщению, произнесенному в Чуанчоу, провинция Фукиен, 19 ноября 1935 года. Пятидесятница не является буквальным исполнением пророчества Иоиля. История Пятидесятницы, записанная в новозаветной книге Деяний, не исполняет пророчество из ветхозаветной книги Иоиля, 2 глава, 28 стих и далее. Однако в совершенно буквальном смысле она имеет некоторое, но только некоторое сходство с Иоилем. В отличие от того, что описано в книге Иоиля, события, произошедшие в день Пятидесятницы, не содержали ни пророчества, ни сна, ни видения. В день Пятидесятницы раздался звук, похожий на порыв сильного ветра, и появились языки, которые расходились в стороны, как бы в огне. Более того, что проявилось в учениках, собравшихся на Пятидесятницу, так это то, что они начали говорить иными языками. Но в пророчестве Иоиля нет упоминания ни о таком звуке, ни о языках. Это свидетельство того, что то, что произошло в день Пятидесятницы, не является буквальным исполнением слова Иоиля, а в первую очередь соответствует тому же принципу. Некоторые верующие твердо утверждают, что для того, чтобы получить излияние Святого Духа, мы должны обязательно говорить на иных языках. Но мы знаем из слов Петра, что переживание Пятидесятницы, как он сказал, заключается в том, что это есть то, о чем было сказано через пророка Иоиля, Деяния 2.16. Петр сказал «это то», но он не сказал «это исполняет то». Эти два выражения указывают в основном на разные принципы. «Исполнять» передает идею буквальности, а слово «есть» передает идею сходства. Многие считают это излияние Святого Духа в день Пятидесятницы исполнением слова Иоиля. Однако Иоиль не упоминал о говорении на языках. Многие пытаются освоить технику говорения на языках. Они даже пытаются видеть с помощью сновидений. Но это совсем не то, что имел в виду Петр. Что Петр хотел здесь сказать, так это то, что излияние Святого Духа, свидетелем которого он был, похоже на то, о чем пророчествовал Иоиль. По этой причине мы не должны пытаться имитировать проявление излияния Святого Духа, которое произошло тогда, в день Пятидесятницы. Проявления различны. Проявления излияния Святого Духа весьма разнообразны. Кто-то может смеяться, кто-то может плакать, кто-то может ощущать силу, а кто-то может чувствовать что-то на себе. Нам нужно понимать, что это то, что Петр назвал «это есть», а не «это исполняет то». Некоторые могут чувствовать себя наэлектризованными, в то время как другие чувствуют себя чем-то захваченными. Некоторые могут прыгать, в то время как другие сидят. При излиянии Святого Духа испытываются всевозможные ощущения. Для Петра они не представляют никакой проблемы. Некоторые люди могут стремиться к излиянию Святого Духа, и результат может сопровождаться слезами и воплями, но другие могут получить совсем другие проявления, ибо это есть то. У каждого свой собственный опыт. Мы не можем сказать, что если опыт его отличается от моего, то его опыт нереален. Если человек получает сверхъестественный дух и способен сказать, что Иисус есть Господь, тогда это от Бога, независимо от того, каким может быть его внешнее проявление. Петр сказал «это есть то». И мы тоже сказали «это есть то». Мы не должны подражать другим, настаивая на том, чтобы у нас были такие же самые проявления. Ищите и испытывайте. Во время поиска излияния Святого Духа вы должны испытывать Дух, который нисходит на вас, чтобы увидеть, от Бога ли это. Смотрите 1 Иоанна 4.1. Вы должны сотрудничать с Богом, никогда не позволяя своему разуму стать пустым. Не подражайте другим. Не позволяйте своей воле быть пассивной. Не проявляйте слишком большого контроля и не теряйте его полностью. Это происходит потому, что злые духи могут подделывать Святого Духа и давать сверхъестественные ощущения и опыт. Верующий должен проверять то, что он получает, независимо от того, от Святого Духа это или же от Злого Духа. Чтобы отличить работу Святого Духа от работы Злого Духа, мы должны прежде всего знать принципы их работы. Дух Святой хочет, чтобы люди активно сотрудничали с Ним. Но Злой Дух ищет пассивности человека, чтобы им манипулировать. Следовательно, в процессе поиска излияния Святого Духа мы не можем позволить своему разуму быть пустым, а нашей воле пассивной. Пассивность очень радует Злого Духа. Попытка подражать чужому опыту также дает возможность Злому Духу действовать. Крайне важно, чтобы мы практиковали то, о чем упоминали ранее. Чтобы мы активно работали вместе со Святым Духом. И чтобы мы были бдительны, чтобы не быть обманутыми, ибо каждый может быть обманут.